Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! З вами у студії Іванна Криворучка та отець Домінік Марія Сімон. Сьогодні ми вітаємо отця в нашій студії. Слава Ісусу Христу!
Це не віки віків.
Отець сьогодні прийшов до нас із катехезою. Буде, якщо я правильно зрозуміла, отець буде нам розказувати про те, що є в глибині нашої душі.
Так, загадочна я так тема.
Так, загадкова, дуже складна, отець сказав. Тому, шановні слухачі, будьмо уважні. Ми будемо слухати отця до 12-ї години. О 12-й будемо молитися Ангел Господній. І потім дамо вам можливість зателефонувати і уточнити якісь питання у отця або просто поспілкуватися з ним.
Дякую.
Дякуємо. І прошу, отче.
Так, вітаю наших слухачів. Сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі на катехізі, і це тема, ви бачите, мабуть, ще декілька вас пам'ятають мене, тому я буду продовжувати російською мовою.
Так, прошу.
Вот тема загадочная, да, что такое, где в глубине нашей души. Это немножко сложная тема, но это важная тема для нашей духовной жизни, да. И думаю, что потом вы поймете, почему это важная тема для нашей духовной жизни, да. Во-первых, начинаю с простым утверждением, да, которое будет основанием нашего разговора, да, сегодняшнего. Это о том, что Бог добрый, да. Хотя в сегодняшнем мире не такой простой вопрос, да, потому что, как говорит тоже Жак Маритен, один философ, он сегодняшний день мы много знаем о зло, да?
Да.
Мы проинформированы очень, и поэтому мы знаем о зло, о ужасах, которые происходят ежедневно, да? О том, что происходило в войнах, то, что как мучили людей, и как до сих пор продолжают мучить людей, даже вот происходит даже в Украине, да? И поэтому и много зла знаем, много ужаса знаем, и поэтому говорить о том, что Бог добрый, не так просто, да? И есть люди, которые именно для них это больной вопрос, потому что они говорят, если Бог ответственен того, что происходит, он не может быть добрым, да. Есть один ученый, Кастлер, да, физик известный, который, он говорит, я изучаю Вселенную, всю эту гармонию, да, это, знаете, что это классичное доказательство о том, что Бог есть, это гармония. И когда вижу эту гармонию, я не могу сомневаться, это не случайно, есть Бог, есть гениальный ум за этим стоит, да, это чудесная гармония этого мира. Но когда я думаю, что Бог есть, я думаю, значит, если Он есть, Он должен быть добрым. И я не могу воспринять это. И поэтому лучше скажу, что Бога нету, потому что добрый Бог – это абсурд. Злой Бог – это абсурд. Да? Если Бог существует, он должен быть добрым. И поэтому он отрицает. Видите, на самом деле, это простое утверждение. Это значит, уже... Но когда, может, некоторые слушатели помнят, мы говорили о проблеме зла, да, и, может быть, заново об этом говорить когда-нибудь, потому что нужно всегда более глубоко стараться понимать, да, то, что христианство, да, как оно отвечает, да, на эту проблему, но вот я утверждаю, сначала это будет основание, что мы для некоторых как гипотезы, что Бог добрый, на самом деле мы знаем, что Бог добрый, да, мы знаем, что Он существует. Это, конечно, огромная тайна, да, это проблема зла, это когда-нибудь, может, опять будем говорить, но сегодня Вот. И в нашей личной жизни бывает, что мы можем сами сомневаться в доброте Бога. Потому что когда какая-то беда лично, да, мы не знаем, как будем отреагировать. Да? Поэтому и святой Иоанн Креста, да, великий мистик, говорит, что нужно большое обращение нашей души, большое очищение нашей души, чтобы мы так доверяли Богу, да, даже когда есть очень сильные испытания. Поэтому об этом не будет сегодняшняя тема. Но вот Бог добрый. Да? И я говорю об этом, потому что это будет очень важно для того, что я скажу, да, потом. Если Бог добрый, значит, Он творил добро. Значит, человек добрый, да? И вот это уже еще более сложно будет, да?
Да.
Потому что мы спонтанно убеждены, что человек недобрый, да? То есть человек, он, тем более, что вот христианское учение еще утверждает, что человек рождается с первородным грехом, да? Поэтому уже есть первый грех. И потом есть очень распространенный опыт, да? И поэтому спонтанно мы склонны, спонтанно думать, что в конце концов человек недобрый. Были даже в истории церкви, да, духовные писатели, которые утверждали, что первородный грех испортил нашу природу, да, и поэтому мы считаем, что да, человек может быть плохим, злым, хоть эгоистом, да, тоже, потому что мы считаем, что человек есть, мы тоже, у нас тело, мы, как и животные, поэтому мы ищем свое добро, да, поэтому нам кажется, что это само собой, что даже вот мы эгоисты по природе, да, наши инстинкты, можно сказать, да, они эгоистические, и поэтому это нормально, что прежде всего мы спонтанно, да, ищем свое добро, да, мы эгоисты. Но, alors, так, есть, вот и так и тоже, я слышал, психологи тоже так говорят, да, и, но за то, что у нас все-таки есть тоже ум, да, есть на духовная часть, мы осознаем, что надо все-таки тоже быть добрым, да. И стараться быть добрым, стараться быть хоть щедрым, может быть, там, кому-то помогать, кому немножко быть добрым, мы не можем. И поэтому будем стараться, да, на это основание, на то, что наши инстинкты, наша природа эгоистическая, стараться быть добрым, да. В конце концов, большинство людей так думают, да. И если вам представляю мораль, что так есть, но мы должны стараться быть добрым, те, которые не верят, говорят, что, ну, быть цивилизованным, хоть быть, да. Те, которые верят, говорят, вот, благодать, да, что любовь Бога, поэтому надо стараться любить Бога, прежде всего, надо стараться быть щедрым, поэтому, да, и если представлял так мораль, да, думаю, что, может, и многие согласились, да, с таким представлением, да. На самом деле, если вы так думаете, дорогие слушатели, это катастрофа. Но это на самом деле, это очень трудно, поэтому я говорю, что это сложная тема. Не потому, что это сложные речи, но потому, что тут надо убиться в глубине. И мы очень глубоко убеждены, что мы эгоисты по природе. Да? И поэтому на самом деле, да, если вот самый пессимист скажу, что вот есть, мы стараемся, да, вот это немножко вот поверхности, где мы немножко стараемся быть добрым, щедрым, да, а в глубине есть вот эти инстинкты, да, самый пессимист скажу, что в глубине есть у человека, как волк для человека, да, в это выражение, есть жестокость, да, а самый оптимист сказал бы, что, может, и нету такой жестокости у человека, но просто мы немного эгоисты, что-то нормально, да? Вот. И это будет трудно, да, я сегодня очень амбициозный. Я хотел бы изменить это убеждение. Не я, потому что я лично это придумал, слава Богу, и, конечно, не я. Да, это один великий богослов, который церковь считает, вот рекомендует для учения богословия, это святой Фома Аквинский. Да, потому что... Да, вот, на самом деле, это не так, да. И об этом буду говорить, да, сегодня. Потому что, да, конечно, то, что скажу, может выглядеть очень наивно, да, очень... И поэтому перед тем, как это объяснить, я утверждаю, что я не отрицаю, что есть эгоизм. Я не отрицаю, что, может быть, есть жестокость. Да, конечно. Да. Я, понимаете, поэтому в этом представлении о морали, которое нам кажется, это есть, мораль, это, в конце концов, да, это давить на наш эгоизм, да, не давать эгоизм развиваться и на это строить какую-то щедрость, да, строить какую-то бескорыстность, да. И это представление о морали, да, на самом деле неправильное, да, не соответствует с реальностью. И, que, конечно, да, есть эгоизм, есть жестокость, есть грех, да, мы грешные, мы эгоисты, да. Это, конечно, никто не отрицает, да. Сам святой Павел говорил, у меня есть два человека, да. Есть человек новый и старый человек. Старый человек – это остатки греха. Да, все, что препятствует любовь Бога в нас, да, эгоизм, гордыня, зависть, все, что, да, может быть именно грехом, да. И он говорит, но есть новый человек, это есть благодать, да. Об этом в конце будем говорить, о благодати, да. Но сегодня это не главное, о том, что не о благодати, прежде всего хочу говорить, но о том, что есть в глубине нашей души. Да, потому что на самом деле, да, если вы так считаете, если мы считаем, что мораль, добродетель – это бороться против нашей эгоистической природы, да, не будет счастливая победа. Потому что это значит, что с одной стороны более буду бескорыстней, щедрей. Вот мои стороны идут в одно из направлений, а остается моя природа, которая ищет свой эгоизм, да. И поэтому мы не будем соединены, да. Да. Поэтому всегда будет это в нас, это разделение, да, между нашей природой, которая идет, ищет свой удовлетворить свой эгоизм, а с другой стороны, мои старания, которые будут. Или с благодатью для тех, которые верят в благодати, или с моими, только моими усилиями, силой моей воли для тех, которые не верят в благодати. Но все равно, да, мы будем разделены, да. И тогда, да, надо всегда подозревать нашу природу, давить на нашу природу, да. Все, что из нашей природы, по сути, оно испорченное, да. И во Франции, да, был такой ерес, который очень распространился, был такое время, жансенизм, который меня учил, что, во-первых, что Бог, в конце концов, Бог не милосердный, он это справедливость, да, и то, что именно наша природа испорченная абсолютно, да, и все, что из природы, да, это плохо, да. Я знал одну во Франции одну женщину верующую, она была сиротой, да, осталась со своей сестрой. И они попали в эту школу, в пансионат, где их приняли, когда вот это было очень влияло жансенизм тогда, и когда узнали, что они по плоти сестры, они их разделили, да? Потому что это выведено до такого степени, до такого последствия, да, при его, это убеждение, да, что наша, мы испорчены по природе, да. На самом деле, да, как говорил, тогда не будет счастливая победа, понимаете? Мы, человек, если мы так думаем, что мораль – это бороться против нашей эгоистической природы, да, мы проиграли то, что касается счастья, да. Не будет счастливая победа. И поэтому, да, есть такое выражение по-французски, да, un saint triste est un triste saint. Это игра слов, потому прилагательный перед, а после, да, вот меняет значение. Значит, грустный святой – это плохой святой, да. То есть, понимаете, Бог, конечно, есть страдания в нашей жизни, но это не последнее слово. Страдания для счастья. Да, Бог нас предназначил для счастья. Это счастье с разными страданиями, испытаниями начинается уже в этой жизни. Да, но именно как может быть счастливая победа? Вот это именно, понимаете, тут это именно Фома Аквинский, как глубокий метафизик, это очень простая истина, но надо в глубине понимать эту истину. Что он говорит, ну, Бог добрый. И если Бог добрый, наша природа, как она выходит из рук Творца, не может быть эгоистической. Понимаете? Понимаете, я согласен бороться против греха. Но грех – это беспорядок, это болезнь. Это не моя настоящая природа. Да? И поэтому я готов бороться против греха, но не готов бороться против природы. Да? Надо воспитывать, дисциплинировать нашу природу, конечно, да? Но не бороться, не давить на нашу настоящую природу. Да? И поэтому вот, в глубине нашей души, да, что есть? Первый импульс, да, перед тем, как мыслить, как думать, как выбирать, как любить, как не любить, как не... Перед более, еще более глубоко, да? Что есть? Какой наш первый импульс, да? Психологи говорят, что есть корыстная любовь и бескорыстная любовь, да? Но в основном они говорят, что тоже, что мы эгоисты по природе, поэтому надо на это основание все-таки, чтобы не было слишком большой беспорядок, все, стараться быть все-таки немного добрым, да, и поэтому вот эта бескорыстная любовь, она искусственная, да, в этом представлении, да, но именно это не так, на самом деле, потому что, как замечает Фома Аквинский, наш первый импульс, то, что Бог вложил в глубине нашей души, перед тем, повторяю, как мыслить, выбирать, грешить, не грешить, перед тем, как осознанно, вот, потому что философия богословия отличает два вида любви, да, это первый вид любви, это то, что мы обычно называем любовью, это осознанная любовь, да, я знаю и люблю, да, я осознанно люблю. Но есть другой вид любви, который можно переводить как тенденция, которая вложена в бытие. Да? Например, растение. Она к солнцу. Да? Это биологи называют тропизм. Да? То есть это не осознанно, не что растение думает, выбирает и осознанно идет к солнцу. Нет. Это написано в ее природе. Она спонтанно есть эта тенденция к солнцу. Да? Если баран, да, он видит волка, да, спонтанно он боится и убежит, да. Это не что думает, размышляет и выбирает свободу. Это почти, вот это как инстинкт, да. Вот в глубине нашей души первый импульс, да, без размышления, без выбора, прежде всего, что исходит из нашей природы, вот говорит Фома Аквинский, это большой порыв к Богу. Это называется, извините за немножко сложное слово, но я объясню, это называется онтологическая любовь к Богу. Онтологическое значит, что это неосознанное. Это в нашей бытии, это в глубине нашей души. Есть эта тенденция к Богу, это порыв к Богу, это импульс к Богу. Да? Мы бескорыстны, мы щедрые по нашей природе. Вот это истина, которую трудно осознать, да? Которая напоминает нам Фома Аквинский. Другие авторы духовные, они говорят, что мы испорчены очень первым грехом. Они не пишут как богословие, они пишут как духовнее. Они замечают, что и действительно грех очень в нас глубоко, грех очень, да, но еще глубже есть наша природа, как она выходит из рук Бога, и она добрая. И остается доброй под грехом. Есть один психиатр, да, который был учеником Фрейда, но он был для Фрейда еретик, потому что он отрицал учение Фрейда, да. Видите, инквизиция не только у нас, да. И каждый имеет свою инквизицию. И они, но он вот потом самостоятельно написал, и он говорил, что вот когда мы видим у человека свои какая-то показуха, что он добрый, если ты глубже, мы видим вот эти пороки, это то, что плохое у него, да, на самом деле. А если мы еще, он говорит, мы еще глубже и глубже идем, да, до глубины души человека, мы увидим, мы есть настоящая экстази у человека, есть настоящий рай в глубине его души, да, он со своим языком немножко такой странным, да, это, поэтому, это же и с ошибками абсолютно, это не, он не, во многом он далеко от христианства, да, но вот интересно, что по-своему, да, он подозревал эту истину, да, что глубине души, да, есть что-то, которое доброе. На самом деле, по своим исследованием, да, на самом деле, вот, имена, да, Фома Аквинский это утверждает спокойно, да, что наша природа, она добрая, она бескорыстная, да. Я помню, это тоже психологи делали какой-то эксперимент, и там, это было в Милане, в Италии, и они видели, что дети там спонтанно, они щедрые, они добрые, да. Если потом не будут, это потому что тогда их учили там поразмышлять, что вот с этим надо быть недобрым, или, но спонтанно, да, на самом деле, в глубине вот нашей души, даже более глубоко, чем то, что мы осознаем, есть это слепая онтологическая любовь к Богу. То есть это порыв к Богу. Да? И говорит Фома Аквинский, это у всех существа. Есть такой чудесный поэт, да, итальянский Данте, да, «La Divina Commedia» он писал. И он пишет «Любовь, которая тянет к Богу все существа и звезды». Да? Тоже звезды по-своему. Да? Есть это экстази, это глубине сущности звезд, есть это порыв к Богу. Да? В нас это... поэтому видите, что когда мы говорим, что надо любить, да, вот это, да, это не когда мы, вот это заповедь, что мы должны любить Бога прежде всего и ближнего, как самого себя, да. Есть два представления. Если мы думаем, что мы эгоисты по природе, мы должны искусственно тогда строить со своими усилиями, да, это любовь к Богу, да, это искусство, это не, ну, а значит, мы можем щедрить, но это искусство, наша природа, она эгоистическая. Есть другое, настоящее, это не, это фальшивое представление, да, настоящее, это, можно сказать, интеллектуальная галлюцинация, да, который мешает нашей духовной жизни понимать правильно, что такое любовь Бога, что такое благодать, что такое добро, да. На самом деле, если осознать то, что утверждает Фома Аквинский, что в глубине нашего бытия, в глубине нашей души есть это порыв к Богу, тогда это грех давит на нашу настоящую природу. Надо понимать, что, конечно, наша свобода может давить на эту любовь, не давать этой любви, развиваться. Да, поэтому это пари в Богу, это еще не спасение, это никаких заслуг. Это просто наша природа. Чтобы это стало заслугами, нужно под влиянием этого порыва к Богу, этого импульса к Богу, который из глубины нашей души, да, тогда осознанно и свободно любить Бога. Это другая любовь. Но эта другая любовь, она под влиянием этого импульса к Богу. Да? Давать этому порыву к Богу развиваться и стать осознанною любовью к Богу. Тогда это спасение. Тогда это... Да? И вот тут грех может мешать. Потому что если человек со своей свободной волей может отказаться. Может, но понимаете, что эгоизм и грех, даже если они глубокие у нас, они более глубоко есть наша природа, которая остается доброй, повторяю. И поэтому грех, эгоизм давит на нашу настоящую природу. Не дает этому импульсу Богу развиваться. Да? И поэтому грех может принести удовольствие, удовлетворение, не может принести мир и счастье, потому что грех идет против нашей природы. Эта природа остается доброй даже под грехом. Да? Даже если человек, не дай Бог, попасть в ад, вечно будет у него плохой выбор, эгоизм, гордыня, да? А в глубине будет это порыв Богу, но, конечно, и поэтому вечно будет давить этот грех на природу, да. И поэтому вы можете, да, понимать, что именно, да, именно это, что такое благодать, да. Потому что вот можно, вот Джан Синисти тоже говорит о благодати. Мы спасены благодатью, это правда. Но для них благодать, она разрушает нашу природу, да? На самом деле благодать не разрушает нашу природу, она исцеляет нашу природу. Понимаете, даже если два человека в нас, даже если эта борьба с грехом может быть трудна, если мы можем быть разделены в наше сердце между эгоистом, который тянет в одну сторону, и между любовью к Богу, с благодатью, которая тянет с другой стороны. Да? Даже если мы считаем, что наши результаты не очень хорошие, да? Все равно это не отчаяние, потому что у нас есть Спаситель, да. И через дар благодати, именно эта благодать может освобождать от греха. Для того, чтобы наша природа вот могла заново, да, что это глубокая любовь, неосознанная любовь к Богу, которая есть в глубине нашей души, могла развиваться и стать осознанной любовью к Богу из-за благодати. Дякую за увагу.
Шановні слухачі, дякую, отче, за чудову проповідь. У нас залишається одна хвилинка. Що ж, підсумовуючи, можу сказати, що справді в нас в глибині душі, в самій глибині душі, ця доброта залишається. І незважаючи на цей гріх, який, можливо, прийшов пізніше, ну, адже так, ми спочатку були створені Богом і були створені добрими, а вже потім прийшов гріх, і хоча він наклав дуже сильний відбиток на нашу душу, все ж таки в глибині душі ми залишаємося добрими. І є ця іскра Божа, якщо можна це так назвати, от яка нас спасає, і яка, напевно, в самій цій глибині, вона все-таки, напевно, дає нам надію на спасіння.
Так, дійсно, тому що ми увидимо, що благодата іменно не придумує искусственно против нашего эгоизма, которая была бы нашей природе, да, нет. Наша природа, она не эгоистическая на самом деле, и поэтому благодать освобождает нас от того, что препятствует нашей природе. Я читаю вот первые читания, я как буду сегодня на службе, как раз, читания с книги «Мудрости». Так? «Бог не творив Бог не створив смерть, ані не радіє з погибелі живих. Він Бог створив усе на те, щоб існувало. І творіння світу цілющі, немає в них жодної смертоносної отрути. І царства смерті на землі немає, бо справедливість безсмертна. Адже Бог створив людину для безсмертя і вчинив її за образом власної природи. А через заздрість дьявола смерть увійшла у світ, а скуштують її ті, хто йому належить. Вот это тоже вот маленький намек, да, о том, что о том, что мы говорили, да, вот имена, ведь это простое утверждение имеет очень глубокие последствия. Бог добрый, значит, наша природа добрая, да. И это очень важно, это осознать, потому что и даже нелегко, да, убедиться, что мы добрые по природе, да, и мы рискуем думать, что нет, мы плохие по природе. Вот это философический вопрос очень важен для нашей конкретной жизни и для нашей духовной жизни, да, потому что именно, если мы эгоисты по природе, значит, благодать будет разрушать нашу природу, да. На самом деле это не так. Благодать, да, исцеляет, да, нашу природу. Поэтому наша духовная жизнь — это не какое-то вот искусственное усилие, да, чтобы на самом деле любовь к Богу, да, это верит в нашу природу. Да, наша природа, она, повторю, бескорыстная. Да. И поэтому вы понимаете, вот тогда, что это была галлюцинация интеллектуальная, когда мы считали, что все-таки мы эгоисты по природе, да, и что наша природа — это эгоизм, а любить Бога, быть щедрым, да, это искусственно. Это наоборот, да, можно сказать, потому что грех именно давит, не дает нашей природе развиваться, да, давит на нашу настоящую природу и блокирует, можно сказать, да, этот импульс Богу, да. Поэтому, да, если вы понимаете, что благодать не против нашей природы, наоборот, да, она будет, конечно, расширять, можно сказать, эту любовь. Но эта любовь, она не должна ее придумать, она есть уже в глубине нашей сущности, нашего бытия, да, нашей природы. Я теперь буду развивать эту тему, да, и на основании, что послание, в основном на основании послания к римлянам святого Павла. Да. Я буду только один маленький аспект, не буду, конечно, мало времени, это было много времени, нужно было бы, чтобы толковать это послание, и особенно толковать в это послание то, что это противоположение святого Павла между законом и благодатью. Да. Он говорит о законе и благодати. Да. Тут это сложно, да, и поэтому я буду только несколько фраз этого послания, да, толковать, потому что именно, во-первых, вот, закон, да, имеет два аспекта в Библии. Один литургический, этот культ Ветхого Завета. Да, левитский культ, в Ветхом Завете, все эти жертвы, все эти обряды, да, которые, на самом деле, для нас это преобразы культа, который установит Христос, да, который... есть другой аспект, я буду именно в другом аспекте, это моральный аспект, да, это 10 заповедей, да. Люби Бога прежде всего, люби ближнего, как самого себя, все заповеди, и именно, да, это парадокс, потому что Святой Павел, во-первых, он говорит, что этот закон, вот это послание к римлянам 7:12, да, закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра, да. И он тоже замечает, да, это послание к римлянам 2 глава, да, 14:15, ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Да? Перед тем, как написано на камне, эти заповеди, они написаны в глубине имена, да, в нашей душе. Да? И поэтому, вот это имена, потому что есть этот порыв. Да? И поэтому, и вот есть эти удивительные, да, удивительные утверждения, да, имена святого Павла, да, говорит, что этот закон, да, этот закон, он умножает грех, да. Вот я, это 7 глава, да, 8-9. Грех, взяв повод от закона, от заповеди, да. Вот я начну раньше немного. «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы ни пожелания, если бы закон не говорил ни пожелать. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил никогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне ко смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Да. «Грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди». Да. Вот, я не буду слишком много читать, да, потому что это всегда, да, я приглашаю наших слушателей, которые хотят еще более глубоко, да, читать это послание к римлянам, да. Я повторю только, я только один маленький аспект этого, да, толкую, да. Именно потому что это, чтобы продолжать именно о проблеме греха, да. Мы, да, вот есть, это здесь наша природа добрая, да, именно мы замечаем, да, что мы не совершаем этот закон. А этот закон, по сути, хороший, это закон любви, да, написано в наших сердцах, да, но мы не способны выполнять этот закон любви. Да, вот то, что говорил, да. И поэтому это был большой спор, потому что некоторые евреи говорили, что нет, именно закон нам дано, и мы так спонтанно могли бы понимать, что Бог нам дан закон, что ну, как вести себя, и мы будем по этим законам вести себя, и хорошо. А вот говорит Святой Павел, мы не способны вести себя по закону. И даже этот закон умножает грех. Потому что это хуже, вот когда узнал о заповеди и не выполнил закон, тогда грех ожил, да? Поэтому вот это странный подарок, да, который умножает грех, да? Но это говорит Святой Павел, что это педагог, который показывает нам, что мы грешники. И то есть показывает нам, что мы не способны выполнять этот закон, да? Можно цитировать, да, это первородный грех, да. Первородный грех, это первородный грех делает нас неспособны, да. Можно представить грех, бо, конечно, грех – это прежде всего плохие поступки, но не только, в корне грех, вот можно представить грех как тюрьма. Человек в тюрьме, он потеряет свободу, он не может, вот, это грех – это тоже более глубоко духовная тюрьма, то есть не дает нашему сердцу любить до конца Бога прежде всего и ближнего как самого себя, да. И вот как послание к римлянам, 5 глава, да, 5-12. «Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Да. И именно, да, вот это тоже послание к римлянам, 11 глава, 32. «Ибо всех заключил Бог в непослушании». Вот заключил, закрытый в непослушании. Да? И поэтому это был большой спор, потому что для некоторых это было нетерпимо, что говорил святой Павел. Они были убеждены, что законом, мы не получили закон, и мы будем выполнять этот закон. Они говорят, смотрите, да, можно, я не буду читать, потому что, но можете читать именно все эти места, когда святой Павел говорит, смотрите, вы умножаете, ты говоришь, не красть, а сам крадешь, не делай это, сам делаешь это. Да, то есть, этот, и вот он открывает тогда, что только через Спасителя мы можем выполнять этот закон. И, да, закон от Моисея, а благодать от Иисуса Христа. Это дар благодати, да. Это духовный дар, который называется благодать, о котором говорит святой Павел, да. Я про вот это 11.32, да, послание к римлянам. «Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать». Да. И именно, да, святой Павел, да, говорит о том, что о благодати, да. Это 5.17. «Если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Да. Именно, да, это дар благодати, это духовный дар, который прежде нас исцеляет, да, от греха, освобождает от этой тюрьмы, духовной тюрьмы, да, освобождает наше сердце. Да, и исцеляет нас, да. Вот по латине, да, благодать это грация, да. И грация имеет два последствия, да. Она грация sanans, грация elevans, да. И грация sanans это значит, это sanans по латине это значит исцеляющий. Она исцеляет. И грация elevans она возвышает нашу природу. Я объясню, да. Это будет как видение, да. То есть, да, именно, да, благодать, богослови ее называют, да, дорогие слушатели, вы можете слышать это выражение даже в Оремус, когда вы слушаете молитвы, которые произносит священник во время службы. Да, есть такой освящающая благодать, да, освящающая благодать. Именно этот дар, самый важный дар, который он, нам трудно осознать, потому что это невидимый дар, да. Недавно, это было позавчера, мне кажется, если не ошибаюсь, это было, ну, нет, такой, когда есть этот отрывок Евангелия, да, когда приносят к Иисусу Христу парализованного человека, да. Иисус сначала, чтобы он его исцелил физически, да, что он ходил. А Иисус сначала говорит, он видит, что этот человек прежде всего нуждался в духовном исцелении. И он говорит ему, я прощаю тебе грехи. И книжники и фарисеи, которые понимают, в чем дело, да, что он говорит, значение этих слов, они в соблазне. Они говорят, как этот человек может прощать, только Бог может прощать грехи. Да? А Иисус говорит, чтобы вы знали, что я имею власть прощать грехи. Да? И он говорит, тогда он говорит, встань и иди. Конечно, это второе чудо, это чудо видимое физически, что человек парализованный стал ходить, это больше на нас впечатляет. Да? Но самое главное, на самом деле, произошло, когда Иисус сказал, я прощу тебе грехи. Потому что, когда Бог прощает, а Иисус это Бог и человек, да? Когда это не только слова внешние, но это нас меняет внутренне. Этот человек получил благодать, да, который исцелил его душу от греха, да, и не только исцеляет, да. И вот эта благодать, которую Иисус сравнивает с маленьким зерном, да, это, конечно, образ, это духовный дар, но как зерно живое должно расти, тоже эта благодать должна расти в наших душах, да, стать больше, завоевать нашу душу. Да? И больше завоевает нашу душу, больше исцеляет нашу душу. Но не только. Да? Есть другой аспект, другое последствие. Да? Это обожествление. Это второе послание к святого Петра, да, который говорит, мы участники божественной природы через благодать. То есть, действительно, через благодать мы не словами, но реально душою нашей, сердцем нашим познаем свет, любовь и силу Бога, да, и жизнь Бога. Да? Поэтому именно это самый важный дар, потом важный дар. Да? Это тоже в послании к римлянам, 8 глава. Да? Послание к римлянам, 8 глава, там 8-15. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым зываем Авва Отче. Дорогие слушатели, предлагаю остановиться чуть-чуть, чтобы осознать, да, Авва – это тату, да, то есть назвать Бога татом для евреев того времени, да, и это был большой шок, да, никогда не смелись бы. Это огромная близость с Богом, да, что можно назвать Бога тату. И почему? Потому что Бог Отец, действительно, наш Отец в самом сильном значении этого слова. Можно сказать, что можно понимать, да, что Бог наш Отец в широком значении. Вот как артист, он что-то творил, да, его творчество, он вложил от себя в это, можно сказать, что образно, да, говорит, что он отец своего творчества. Но на самом деле он не отец по-настоящему, потому что творчество – это не его сын, да. Это только образно, да. И можно так понимать, да, даже у некоторых философов, не христианских, есть стоицизм, есть такое понятие, что Бог отец. Но в широком значении образно. А когда мы говорим «Отче наш», это совсем в другом значении. Да, вы знаете, что мусульмане, которые, когда те, которые стали христианами, да, это большой шок, да, назвать Бога, когда они узнают, что можно Бога, назвать Бога своим отцом, да, потому что есть 99 имен, которые придают Богу мусульмане, но никогда не называют Бога своим отцом, потому что для нас это не только, это не просто, что Бог там как артист творил. Это совсем другой, да. Если вы вот в, можно сказать, если схематично, что есть три вида текстов, да, в Евангелии. Есть те, которые напоминают нам о мораль, да, о том, что вот язычники, которые нельзя делать, к, да, что и последствия закона, если любишь, вот горничные проповеди, когда Иисус говорит, если действительно любишь твоего ближнего, значит, не только люби своего друга, но и своего врага, да, когда вот все это, да, это мораль, да, это мы... Есть другие тексты, это притчи, да, Иисус говорит о другом, да, как это тайно образным, да, все-таки, когда приглашает, да, на пир, да, и это приглашение, когда вот, и есть последний, вот есть этот текст, да, очень важный, это Евангелие святого Иоанна, с 13 до 17 глава. И тогда Иисус не говорит притчами, образами, но прямо, ясно говорит о том, что этот пир, это приглашение, это какой пир, это приглашение к чему? Да, это приглашение познать жизнь и любовь Святой Троицы. Да. И вот и говорит, как меня любит Отец, как Отец вас любит, как Он меня любит, да? То есть не тут две любви у Бога Отца. Он любит нас любовью, которую Он любит своего сына. Это значит, что каждый из нас, дорогие братья, теперь голова будет кружиться, да, будет кружиться головой, потому что это значит, это логичное и естественное последствие, да, Евангелия, что каждый из нас для Бога Отца важный, как его собственный сын важный для Бога Отца, для него. Мы не меньше важны, чем его сын для Бога Отца. Да? Каждый из нас важный, как, повторю, как его сын. Если можно, если человек, кто-то сомневается, тогда пусть с верою смотрит на крест Господня. Да? Потому что крест – это прежде всего, да, откровение, как Бог любит нас. Это Святой Павел называет крест «verbum crucis» по латине, то есть «слово креста», «проповедь креста». Это не человек, проповедь человека, да? Это проповедь Богом. Бог нам открывает через Иисуса Христа на кресте, как Он любит нас. Да? Он появился, Иисус появился на кресте одной святой Екатерине, святой Екатерине Сенской, и Он сказал ей, это не гвозди меня распяли, это моя любовь к тебе. Да? И поэтому смотреть верою, чтобы услышать это слово, каждый из нас, да, и понимать, что каждый из нас важный, да, для Бога Отца, как его собственный сын. И поэтому, да, вот благодать не только нас исцеляет, но нас обожествляет, то есть дает нам, да, любить по-другому. Во-первых, она нас рождает в жизнь Святой Троицы. Да. Один богослов вот, придумал такое выражение, осторожно, это может быть, можно толковать как ерес, да, но если правильно толковать, это чудесное выражение. Он говорил, мы приглашены стать четвертое лицо Святой Троицы, да. Конечно, не как Бог, да, вот это был бы ерес, да. Мы не сосущность, это только у Отца, у Сына Святого Духа, не у нас. Мы всегда будем бедное творение Бога по сущности нашей, да. Но мы все равно будем участвовать то, что называется перихорезис, да, то есть это любовь, это свет. Отец любит своего сына как сын, сын любит своего отца как другой лицо, как отец. Они бесконечно любят и знают друг друга. Вот в этом будем участвовать, как бедное творение. В этом можно толковать правильно, что мы будем чертвое лицо, да, чертвое лицо с этой Троицы, то есть в этом смысле, что мы будем действительно, и уже если у нас есть благодать, мы уже по какой-то мере, да, участвуем в жизни любви и света Святой Троицы. Поэтому Бог нас, Отец через благодать нас рождает в новую жизнь, да, и это реально. Это все происходит в глубине нашей души, да, и тогда, да, мы познаем наш диалог с Богом. Да, сам Иисус сказал, я больше не называю вас рабами, но друзьями. Через благодать мы познаем душою нашим, сердцем нашим, настоящую дружбу с Богом. Эта дружба, это как маленькое зерно, сначала это немного. Если растет, это преобразит, это изменит нашу душу, изменит нашу жизнь и преображает нас. Да? Поэтому, видите, это не сказка, потому что это не отрицание о том, что есть зло, о том, что есть грех, да, но это о том, что это приглашение, да, осознать, что наша природа добрая, как она выходит из рук Творца, что есть такой дар, который от Иисуса Христа, который называется благодать, который нас освобождает от греха, поэтому это приглашение доверять Богу. Да, бывают разные испытания, но всегда основание этих испытаний – это прежде всего испытание доверия к Богу. Да, поэтому, конечно, я с трепетом говорю, потому что легко говорит о доверяйте Богу, но потом мы знаем, что когда мы сталкиваемся с конкретным испытанием, это нелегко доверять Богу. Поэтому, можно просить, да, именно вот Радио Мария, мы Богородица. Бог дает нам эту особую помощь, да, в любое испытание, да, чтобы именно иметь особую помощь, чтобы и просить у Богородицы ее помощь, и тоже просить о дар доверия. Да, просить, дай мне больше верить, дай мне больше доверять тебе. Да, если будем просить настойчиво, Бог даст нам больше веру и больше доверия. Дякую за увагу.
Дякую, дякую сердечно, отче, за таку прекрасну катехизу для нас. Ми дуже вдячні за це, і я запрошую слухачів телефонувати в студію. Ви можете уточнити якісь питання у отця або щось спитати, чи просто подискутувати разом із нами на цю тему. І нагадаю вам номери наших телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-18-60 та 093-272-0745. І наразі вже маємо слухачів, які бажають поспілкуватися. Що ж, абонент 098, запрошую вас до слова.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Це брат Роман був словом. Дорогий отче Марія Домініко, я вам дуже вдячний за гарну проповідь, хотів би сказати таке доповнення до вашої проповіді.
Дякую.
Дивіться, яка ситуація, слухайте уважно. Ісус Христос сказав, ідіть до учнів апостолів, ідіть, навчайте, проповідуйте Євангелії по всьому світу. І хто увірує і охреститься, буде спасений. Хто не увірує і не охреститься, то вже й засуджений. Але дивіться, яка ситуація, причина, корінь гріха, це починається з дитинства, зі школи. В наших післякомуністичних, атеїстичних школах була застаріла комуністична програма викладання шкільних предметів, і вона і надалі залишилась. Тобто, по великому рахунку, наші школи не є християнськими, тобто, одиниці є християнські школи на Україні, так? Так воно є реально. І, тобто, не виховується, не зміцнюється святість, духовність, віра, сильнісна віра в школах, а тільки вона нишпурбується, тобто зомбує дітей тими світськими непотрібними предметами, які просто-напросто дітей роботів, і тому та віра втрачається. А має бути та католицькі школи в університетах всього світу Європи, Америки, має бути щоденне, богослів'я, катехізація в школах. І тому завдання правдивих священників, богословів, монахів при церквах створювати нові малі духовні семінарії, і тому будуть нові покликання до нашого духовного стану, щоб священники не скаржились, не жаліли, що є мало духовних покликань до нашого духовного стану. Ось, тобто, наша молодь загальному не спасається, вона й духовно мертва, духовно лінива, духовно сліпа, духовно мертва. І це не відсудження, це і факт, це реально правда, а цвіт нації, але наголошую, цвіт нації одиниці спасається, йдуть в монастир, вибирають духовний монаший стан. І тому завдання священників створити малі духовні семінарії при церквах, щоб були нові, молоді, ревні, щирі, святі, покликані до монаші.
Дякую, дякую,
стану.
Ми зрозуміли вашу думку.
Дякую, слава Христу, славу Богу.
Дякую. Я чувствую такий проект, там, що була католицька школа в Києві.
Ну, власне, можу зі свого досвіду сказати, що у нас на парафії дійсно в Києві створюють католицьку школу. Так, це парафія Марії Матері Церкви.
Угу.
Так, тому вже є такі проекти, вони починаються. І я гадаю, що з часом, принаймні дитячий садочок у нас на парафії точно існує, і вже багато років, і всі бажаючі можуть віддати дітей в католицький садочок. Це ну, для бажаючих, в принципі...
Є сестри Салізанські, які...
Назаретанки. Сестри Назаретанки, так. Вони створили дитячий садочок, і зараз організовується школа. Тому для нас, для нашого майбутнього є шанс.
Так, і теж можна зауважити, що перед школою, ви прав, як свій брат, це дуже важливо, але перед школою є перша... можна круг, да, євангелізація, сім'я. Так? Це дуже важливо, що в сім'ї сохранила вот цей евангелізація суботі разом, щоб, наприклад, у неділі теж вот на майсабуді трошки разом, може в маленькому кругі, але собі теж було не щось приємно, так, і щось робити разом приємно, і теж от молитися разом, або трошки. Це перший круг євангелізації, іменно сім'я, дуже важлива сім'я, дуже важливо повертати увагу на сім'ю, да.
Так, абсолютно згідна з цим, що насправді потрібно починати також із себе, зі своєї родини,
так.
І в родині, і молитися, і справжню віру показувати саме в родині, що ж, так. Це правда. Абонент 044, той, що закінчується на 46, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отче, я вам дуже дякую за вашу змістовну катехізу. Я завжди
дякую.
Її слухаю, мені дуже подобається. І ви молодець, хочу вас похвалити, що ви вивчили
дякую.
Дуже гарну російську, українську мову. Навіть, ви знаєте, не хочу нічого поганого казати, але поляки рідко говорять так гарно, як ви. Ви молодець, бо я була в Італії, я знаю, що то вивчити мову. Так, для вас. Ну,
дякую.
А ви ж і французьку знаєте, ви молодчина.
Я поки що не забув французьку.
І я слухаю в захваті ваші передачі, але в мене до вас просьба. Не хочу дискутувати багато, тому що люди чекають і хочуть всі спитати щось. Я вас дуже прошу, щоб ви помолились за мене. Ви знаєте, бо в мене після Італії, в мене почались депресії, і я її ніяк не можу позбути. От весна, осінь у мене починається. Ну, я ходжу до церкви, молюся, то все і роблю, приймаю причастя, все. Але, бачите, от воно сильніше. Може, в мене молитва заслабіє. Я часто Росію їсть дуже. Я вас дуже прошу, бо я чула,
обов'язково
що
буду звертався. Дуже молитися. Можете мені сказати, тільки можна просити ваше ім'я?
Назвіть.
Назвіться, будь ласка, як ваше?
Я є Ольга зі Львова.
А, Ольга. Обов'язково буду молитися. Дякую, пані Ольга.
Дуже вас прошу, дякую вам.
Буду молитися, обов'язково.
Дякую, багато раз дякую.
Дякую вам.
Дякуємо, пані Ольго, залишайтеся з Богом. І наступний слухач, абонент 044, ви в ефірі. Абонент 044, ми слухаємо вас. Так. А слухач не дочекався. Я прошу зателефонувати ще раз. Будьте, будь ласка, уважні на зв'язку, щоб ми могли з вами поспілкуватися. Абонент 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу!
Я дуже перепрошую, але зв'язок з вами дуже поганий. Ми вас просто не чуємо. Я запрошую вас зателефонувати ще раз. Ну, на жаль, неможливо просто з такою якістю зв'язку вислухати ваше питання, тому запрошую слухачів телефонувати. Телефони наші ви знаєте, якщо потрібно нагадувати. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Що ж, поки вже маємо телефонний дзвіночок, 098 абонент, ви в ефірі. Так, ми слухаємо вас.
Я хотіла сказати... Що от мені дуже хочеться молитися за всіх, що про прощення, про помилування і про прощення.
На жаль.
Тих, що помирають і скоро мають померти, що Господь милосердний просив їх і помилував. І я думаю, що таких дуже багато. Отченько, а в мене так само вас. Дуже прошу помолитися за мене. Дякую.
Назвіться ваше ім'я. На жаль, слухачка
будемо
не назвалася.
Молитися.
Так, але будемо
молитися. Бог знає, Бог буде направити молитві.
Так, Бог знає ваші імена, тож будемо молитися. І маємо ще одного слухача, абонент 098.
Слава Ісусу Христу!
Навіки,
слава. Навіки віків.
Це Стефанія, місто Львів. Дуже хочу подякувати отцю за таку глибоку катехезу. Я слухала дуже уважно, і воно проникало геть-геть в середину глибину.
Дуже рада. Дякую.
Вдячна і 100% з вами, на 100% з вами згідна. Отже, дивіться, це дійсно в людини нема, в кожної людини є, ну, нема людини без доброти. Просто із-за якихось обставин вона накопичила, ну, перебуваючи в якихось таких негативних станах, і в неї агресія появляється, або ці депресії, ну, різного роду негаразди. Дивіться, отче, я хочу вас запитати, ну, священика чи в духовної особи є бажання спасіння кожної людини? Чи це є неправильно, що не всі не спасуться? Але якщо ми будемо дуже Бога просити, і в нас є любов до Бога, а потім до ближнього, чи це можливо таке? Дякую.
Шановна пані, ви уточните ваше питання. Ну що ж, неможливо уточнити, але наскільки я зрозуміла, чи вас цікавить, наскільки всі спасуться? Так.
А наскільки всі спасуться, звичайно, є це бажання у всіх святих, що всі спаслись, так? І це бажання, перш за все, у Бога, да? Але це залежить від людини, від вибора, да? Ми вже знаємо, що вже дьявол, да, не спасеться, да? І його. Поэтому не може бути такий відвід математично спокійний, що всі спасуться. Ми не можемо це сказати, тому що є ризик, що є люди, які не спасуться, да? І тільки церковь запрещає говорити, що вот этот человек, он обсужден, он не спасен. Ми це до кінця не знаємо. Да? Поэтому всегда есть возможность молиться. Да? Единственный ответ серьезный, это приглашение молиться. Да? А то, что мы не можем утверждать это, потому что есть риск, что не все спасутся. Но до конца мы не знаем, и тогда мы можем молиться за это, или молиться за людей. Вы знаете, Бог вечности. Нету времени для Бога. Нету прошлого, нету будущего для Бога. Бог вне времени. Поэтому он для Бога, он все видит вечно. Да? Это мы во времени. Для нас есть будущее, есть прошлое. Не для Бога. Он все видит вечно. Это значит, что когда есть какой-то человек, и мы боимся, что он не спасен. Да? Даже если он уже умер, мы можем молиться, чтобы он обратился и спасался. Да, почему? Потому что Бог вечно видит нашу молитву. И он из-за молитвы, которая для нас это будущее, но для Бога это вечность, он видит все это. Поэтому из-за нашей молитвы он может дать этому человеку какую-то благодать. Да? То есть самый серьезный ответ, это что мы должны больше молиться, жертвовать для спасения людей. А то, что сколько и кто будет спасен, мы не знаем. Мы узнаем только в конце мира. Да? И поэтому мы должны молиться и принимать всерьез, потому что человек может отказаться до конца от Бога, потому что это же мы настоящие партнеры любви Бога. Он принимает всерьез наш ответ. Он не будет нас заставлять. Он будет все делать, что может. Святой Дух будет по-всякому стараться обратить человека, но он будет все равно, не будет заставлять его. Да? Это должен быть тоже его личный, свободный выбор, что он обращается. Да? И тогда, поэтому, но нашими молитвами мы можем очень помогать людям. Извините, и они могут, некоторые из-за молитв других могут спасаться. Я вам расскажу в конце эту историю. Да? Это Святая Тереза Младенца очень желала спасения людей. Да? И вот был такой, во Франции такой убийство Пранцини, который очень закаленный бандит, и он отказался от всего, от священников, а его поймали и казнили на смерть. Да? И она, имея такое вдохновение, она хотела его спасения. И она так очень молилась, она знала кармелитанка и монахинь, просила, чтобы все молились за него, какие-то жертвы за него. И Потом, в последний момент, когда он пошел на казнь, на смерть, да, перед ним вот, недалеко был священник, который держал крест, а в последний момент он повернулся, да, и три раза целовал крест. Это был знак, что в последний момент, благодаря молитвам, да, он обратился и тогда спасен. Да, вот это для нас пример, чтобы заохочение, чтобы мы тоже молились за спасение людей.
Так, тобто навіть у такого злочинця, в якого, здавалося б, душа була тільки наповнена егоїзмом, злобою, вбивством, так, зневагою переповнена. І все ж таки в останній момент
він обратився, він навернувся. Завдяки молитвам.
Тобто оце добро в душі, яке... Так, яке є в кожній людині.
Тому ми ніколи не можемо сказати, що ця людина, вона все, вже нічого не може робити. Ні, це неправда. Завжди ми можемо хоч молитися за нього, і це може заслужити удивительні последствия.
Ну що ж, дуже дякую, отче, за вашу присутність сьогодні в студії. Дякую за вашу чудову катехизу. Дякую вам безмірно. Шановні слухачі, через кілька хвилин я знову доєднаюся, анонсую вам наступну нашу програму передач. Дочекайтеся.